благоразумно и честно, — сказал Холмс. — Едемте, Ватсон. Нас ждет в Лондоне тяжелый день. Мы приехали на станцию в сопровождении Джозефа Гаррисона и быстро умчались в портсмутском поезде. Пока мы не миновали Клефель, Холмс не проронил ни слова, думая все время о чем-то. — Как вы думаете, Фелпс не пьет?
— Не думаю.
— Вряд ли. Тут возможны всякие случайности. Бедняга так глубоко погрузился в тину, что вытащить его на берег очень трудно. — Что вы думаете о миссис Гаррисон? — Эта девушка сильного характера. — Да, и кажется благородного. Она и брат — единственные дети владельца горного завода где-то в Портумберленде. Во время своего последнего путешествия Фелпс обручился с нею, затем для знакомства с его родными она приехала с своим братом сюда. Тогда произошло это несчастное событие, заставившее ее остаться для ухода за своим возлюбленным. Ее брат Джозеф остался потому, что чувствовал себя здесь очень хорошо. Как видишь, я кое-что уже узнал, но сегодня мы постараемся узнать еще многое. Моя практика, — начал я, — о, если вас интересуют ваши случаи больше, чем мои, — сухо перебил меня Холмс. Нет, я хочу только сказать, что могу бросить практику на один или два дня. Теперь у меня очень мало больных. — Отлично, — сказал Холмс, снова переходя на прежний тон. — В таком случае мы вместе займемся этим делом. Прежде всего необходимо увидеть Форбса. От него нужно узнать некоторые подробности, чтобы решить, с чего начать. Вы сказали, что у вас есть уже путеводная нить. У меня их несколько. Но при дальнейшем исследовании их нужно проверить. Только не имеющие цели преступления трудно раскрыть. Это преступление не бесцельно. Кто же может извлечь из него пользу? Во-первых, французский посланник, затем русский, затем тот, кто продаст, и, наконец, лорд Холтхерст.
Лорд Холтхерст?
Дипломат часто бывает в таком положении, когда пропажа документа ему на руку.
Но ведь лорд Холтхерст — человек с почтенной репутацией.
Сегодня мы пойдем к нему, чтобы узнать кое о чем. Я уже начал следствие.
Уже?
Да, из Йокинга я отправил депеши в редакции всех лондонских вечерних газет. Каждая из них напечатает это объявление. Вырвав из записной книжки листок, он протянул его мне. 10 фунтов награды тому, кто сообщит номер кэба, который останавливался у двери Министерства иностранных дел на Чарльз-стрит 23 мая в 9:45 вечера. Подробности — Бейкер-стрит 221-Б.
Вы думаете, что вор приезжал в кэбе?
Может быть и нет. Если судить по словам Фелпса, что тайных ходов нет, то, следовательно, незнакомец прошел только с улицы, а то, что на линолеуме нет следов, показывает, что он приезжал в кэбе.
Весьма возможно.
Это одна из тех путеводных нитей, о которых я упоминал. Она может привести нас к чему-нибудь. Затем следует самая темная сторона этого дела. Это звонок. Для чего понадобилось звонить? Не хотел ли вор пошутить? Или же кто-нибудь был вместе с вором и с целью предупредить позвонил?
Может быть, это простая случайность?
Или это... Он вдруг замолчал и глубоко задумался. Я знал, что такое внезапное молчание было следствием мелькнувшего у него в голове какого-нибудь предположения. Мы приехали на место в 4:20 и, наскоро закусив на станции, отправились в Скотланд-Ярд, где Форбс ожидал нас, предупрежденный телеграммой Холмса. Это был рыжий, маленького роста человек с приятными, хотя и резкими чертами лица. Узнав о причине нашего посещения, он довольно холодно нас принял.
— Я слышал, мистер Холмс, о вашем методе, — язвительно заметил он. — Вы хотите воспользоваться трудами полиции и затем самому закончить дело, внушив таким образом недоверие к нам.
— О, нет, — сказал Холмс. Из последних моих 53 следствий только в 4 из них упоминается мое имя. В остальных же полиции было дано предпочтение.
Вы еще молоды и неопытны, так что
Я не упрекаю вас в незнании, но при желании вы можете действовать заодно со мной, а не против меня.
— Я буду весьма рад, если смогу быть вам полезным, — сказал меняет он сыщик. — Впрочем, ничего особенного я не узнал.
— Какие факты вами собраны?
— Я узнал о курьере. Он вышел из гвардии с хорошей аттестацией, а улик против него нет. Наоборот, его жена, я думаю, хуже, да она и знает, вероятно, больше, чем это нам кажется.
Вы и навели о ней справки.
Посланная нами женщина узнала, что миссис Стенджей пьет, но от нее ничего не добилась, потому что она была страшно пьяна.
Я слышал, что к ним приходил судебный пристав.
Да, и они уплатили долг.
Где они взяли деньги?
Деньги у нее были. Муж ее получил пенсию. Никаких указаний не имеется на то, что у них есть другие источники.
Почему она пришла на звонок Фелпса?
Она объяснила это тем, что муж устал.
Это согласуется с тем, что его нашли спящим.
Следовательно, единственной уликой против них является ее плохая репутация, — сказал Холмс.
Почему она так поспешно ушла в тот вечер?
Даже полицейский заметил это. Она спешила домой, так как запоздала.
Вы с Фелпсом уехали через 20 минут после ее ухода и приехали раньше нее.
Как она это объясняет? Она говорит, что кэб едет гораздо скорее, чем омнибус.
Почему, придя домой, она убежала в кухню?
Потому что спрятала там деньги для уплаты приставу.
На каждый вопрос она имела готовый ответ. Спросили ли вы ее, кого она встретила на Чарльз-стрит по уходе из министерства?
Кроме полицейского, она никого не видела.
Вы ее прекрасно допросили. Что вы сделали затем?
В течение этих 9 недель мы следили за клерком Гротом, но безуспешно. Против него улик у нас нет.
Что еще?
Больше решительно ничего не могли узнать.
Что вы думаете относительно звонка?
Сознаюсь, что этого никак понять не могу. Нужно быть весьма хладнокровным, чтобы в такую минуту поднять тревогу.
Да, фантазия довольно странная. Благодарю вас за сообщение. Если я разыщу этого субъекта, я тотчас его вам передам. Идемте дальше, Ватсон.
Куда же мы теперь отправимся? — спросил я, когда мы вышли из полиции.
Пойдем к лорду Холтхерсту, министру и будущему премьеру Англии.
Лорда Холтхерста мы застали дома, на Доунинг-стрит. Холм передал лакею карточку, и нас впустили. Дипломат принял нас как старинный аристократ и предложил 2 стоящих по бокам камина кресла, а сам стал между нами. Высокий рост, интеллигентное лицо, вьющиеся волосы, в которых уже серебрились белые нити, все это обличало дворянина в истинном смысле этого слова.
«Ваше имя, мистер Холмс, мне хорошо знакомо», — сказал он, улыбаясь. «И о причине вашего посещения я тоже догадываюсь. В нашем министерстве только для одного обстоятельства могла понадобиться ваша помощь. Скажите, пожалуйста, в чьих интересах вы действуете?»
«В интересах мистера Фелпса», — отвечал Холмс.
«Ах, моего бедного племянника! Конечно, вам понятно, что при нашем родстве мое вмешательство невозможно. Боюсь, что это повредит его будущей карьере. А если найдется документ, тогда совсем другое дело. Позвольте, милорд, предложить вам несколько вопросов. Я скажу вам все, что знаю. В этой комнате вы давали инструкции вашему племяннику относительно документа.
Да, это та самая.
Мог ли кто-нибудь вас подслушать?
Положительно, никто.
Говорили ли вы еще кому-нибудь о желании снять копию с этого документа?
Никому.
Вы уверены в этом?
Вполне.
Следовательно, если и вы, и мистер Фелпс никому ничего не говорили, то вор случайно очутился в той комнате. Он только воспользовался случаем.
Дипломат улыбнулся.
«Это не по моей части», — сказал он.
Холмс на минуту задумался.
«Я хотел бы спросить вас еще об одном факте», — сказал он. «Я слышал, что если бы содержание документа сделалось чьим-нибудь достоянием, то вы боялись бы серьезных последствий».
По выразительному лицу дипломата проскользнула какая-то тень. «Даже весьма серьезных.
А сами последствия вам уже известны?